В этих словах, сведомо или без ведома, звучало задетое самолюбие. Она перестала себя чувствовать свободной у нас. Реже и реже ходила она к нам. «Бог с ней, с Натальей Александровной», — говорила она. «Разлюбила она меня, бедную». Понебратство, пансионская фамильярность были чужды Натали. В ней во всем преобладал элемент покойной глубины и великого эстетического чувства. Серафима не поняла смысла разницы в обхождении с нею Натали и других, и забыла, кто первый протянул ей руку и прижал к сердцу. Вместе с ней отдалился и Кетчер, все больше и больше угрюмый и раздражительный. Подозрительность Кетчера удвоилась. В каждом неосторожном слове он видел преднамеренность, злой умысел, желание обидеть и не его одного, а и Серафиму. Она со своей стороны плакала, жаловалась на судьбу, обижалась за Кетчера. Но и по закону нравственного отражения собственные подозрения его возвращались к нему удесятеренными. Его обличительная дружба стала превращаться в желание найти в нас вины, в надзор, в постоянное полицейское следствие. И мелкие недостатки его друзей покрывали для него гуще и гуще все остальные стороны их. В наш чистый, светлый, совершеннолетний круг стали врываться пересуды девичьей и пикировка провинциальных чиновников. Раздражительность Кетчера становилась заразительной. Постоянные обвинения, объяснения, примирения отравляли наши вечера, наши сходки. Вся эта едкая пыль наседала во все щели и мало-помалу разлагала цемент, соединявший так прочно наши отношения к друзьям. Мы все подверглись влиянию сплетен. Сам Грановский стал угрюм и раздражителен, несправедливо защищал Кетчера и сердился. К Грановскому приходил Кетчер со своими обвинениями против меня и Огарева. Грановский не верил им, но, жалея больного, огорченного и все-таки любящего Кетчера, запальчиво брал его сторону и сердился на меня за недостаток терпимости. «Ведь ты знаешь, что у него нрав такой. Это болезнь, влияние доброй Серафимы, но неразвитой и тяжелой, дальше и дальше толкает его в этот несчастный путь, а ты споришь с ним, как будто он был в нормальном положении». Чтобы кончить этот грустный рассказ, приведу два примера. В них ярко выразилось, как далеко мы ушли от теории варения кофе в Покровском. Как-то вечером, весной 1846 года, у нас было человек 5 близких знакомых, и в том числе Михаил Семенович. «Нанял ты нынешний год дом в Соколове?» «Нет, еще денег нет, а там надобно платить вперед». «Неужели же все лето останешься в Москве?» «Подожду немного, потом увидим». Вот и все. Никто не обратил на этот разговор никакого внимания, и через секунду шла покойно другая речь. Мы собирались на другой день после обеда съездить в Кунцево, которое любили с детства. Кетчер, Корж и Грановский хотели ехать с нами. Поездка состоялась, и все шло своим порядком, кроме Кетчера, мрачно подымавшего брови. Но, наконец, все были обстреляны. Вечер был наш, весенний, без палящего жара, но теплый. Лист только что развернулся. Мы сидели в саду, шутя и разговаривая. Вдруг Кетчер, молчавший с полчаса, встал и, остановясь передо мною, с лицом прокурора фимического суда и с дрожащей от негодования губой, сказал мне: «А надобно тебе честь отдать. Ловко ты вчера Михаилу Семеновичу напомнил, что он еще не заплатил тебе 900 рублей, которые брал у тебя». Я истинно ничего не понял, тем больше, что, наверное, год не думал об долге Щепкина. Деликатно, нечего сказать. Старик теперь без денег, со своей огромной семьей собирается в Крым. А тут ему в присутствии 5 человек говорят: «Нет денег на наем дачи». Фу, какая гадость! Огарев вступился за меня. Кетчер накинулся на него. Нелепым обвинением не было конца. Грановский попробовал его унять, не смог. И уехал с Коршуном прежде нас. Я был рассержен, унижен и отвечал очень жестко. Кетчер посмотрел из-под лобья и, не говоря ни слова, пошел пешком в Москву. Мы остались одни и в каком-то жалком раздражении поехали домой. Я хотел на этот раз дать сильный урок, и если не вовсе прервать, то приостановить сношение с Кетчером. Он раскаивался, плакал. Грановский требовал мира, говорил с Натали, был глубоко огорчен. Я помирился, но не весело, и говорил Грановскому: «Ведь это на 3 дня. Вот прогулка, а вот и другая». Месяца через 2 мы были в Соколове. Кетчер и Серафима отправлялись вечером в Москву. Огарев поехал их провожать верхом на своей черкесской лошади. Не было и тени ссоры, размолвки. Огарев возвратился через 2-3 часа. Мы посмеялись, что день прошел так мирно, и разошлись. На другой день Грановский, который накануне был в Москве, встретил меня у нас в парке. Он был задумчив, грустнее обыкновенного, и, наконец, сказал мне, что у него есть что-то на душе, и что он хочет поговорить со мной. Мы пошли длинной аллеей и сели на лавочке, вид с которой знают все бывшие в Соколове. «Герцен», — сказал мне Грановский, — «если б ты знал, как мне тяжело, как больно, как я, несмотря ни на что, всех люблю, ты знаешь, и с ужасом вижу, что все разваливается. И тут как насмех, мелкие ошибки, проклятое невнимание, неделикатность». «Да что случилось, скажи, пожалуйста», — спросил я, действительно испуганный. «То, что Кетчер взбешен против Огарева, да и, по правде сказать, трудно не быть взбешенным. Я стараюсь и делаю, что могу, но сил моих нет, особенно когда люди не хотят ничего сами сделать. Да дело-то в чем? А вот в чем. Вчера Огарев поехал Кетчера и Серафиму провожать верхом. При мне было. Да и я Огарева видел вечером, он ни слова не говорил. На мосту кортик зашалил, стал на дыбы. Огарев, усмиряя его, с досады выругался при Серафиме. И она слышала, да и Кетчер слышал. Положим, что он не подумал, но Кетчер спрашивает, отчего на него не находит рассеянности в присутствии твоей жены или моей? Что на это сказать? И притом при всей простоте своей Серафима очень обидчива, что при ее положении очень понятно. Я молчал. Это перешло все границы. Что же тут делать? Очень просто. С негодяями, которые в состоянии намеренно забываться при женщине, надобно раззнакомиться. С такими людьми быть близким другом презрительно. Да он не говорит, что Огарев это сделал намеренно. Так о чем же речь? И ты, Грановский, друг Огарева, ты, который так знаешь его безграничную деликатность, повторяешь бред безумного, которого пора посадить в желтый дом. Стыдно тебе? Грановский смутился. Боже мой, сказал он, неужели и наша кучка людей, единственное место, где я отдыхал, надеялся, любил, куда спасался от гнетущей среды, неужели и она разойдется в ненависти и злобе? Он покрыл глаза рукой. Я взял другую. Мне было очень тяжело. «Грановский», — сказал я ему, — «Корж прав. Мы все слишком близко подошли друг к другу. Слишком стиснулись и заступили друг другу в постромке». «Спокойствие, друг мой, спокойствие! Нам надобно проветриться, освежиться. Огарев осенью едет в деревню, я скоро уеду в чужие края. Мы разойдемся без ненависти и злобы. Что было истинного в нашей дружбе, то поправится, очистится разлукой». Грановский плакал. С Кетчером по этому делу никаких объяснений не было.